уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Максим Кононенко, блогер, журналист радио «Вести ФМ». Здравствуйте, Максим.
Здрасте.
Новости вот сейчас читаю, просто с нашего сайта хотя бы. Посол обвинил соцсети в разжигании вражды между чеченцами и азербайджанцами после массовой драки. Это Палат Бельбюль-Оглы в беседе с нашей радиостанцией рассказал об этом. Ну, громкая история, которая разошлась в том числе и по социальным сетям. Ну, и здесь резонно вспомнить вообще все то, что с социальными сетями в последнее время происходило и продолжает происходить вообще с интернетом. В принципе, разговоры про этот суверенный интернет, плюс к этому постоянные претензии Фейсбука то к RT, то к остальному. Мы к чему идем? К тому, что из наднационального и объединяющего интернета превратится во что-то национальное и сугубо личное?
Кто бы знал. Вообще говоря, такая тенденция к обособлению национальных сетей, она не сейчас появилась, ей уже довольно много лет, и появилась она не в России. Значит, в Германии такие разговоры велись, после того, как выяснилось, что телефоны Ангелы Меркель прослушивала АНБ. Во Франции там исторически была своя сеть внутри страны, и они периодически поднимают этот вопрос о том, что надо бы как-то нам, значит, чтобы у нас тут все было по-своему. Ну, в Китае там понятно. Китайские сети, японская сеть, они обособлены культурно. Да, вот сколько бы вы ни хотели купить что-нибудь в японском интернет-магазине, вы не сможете это сделать, если у него нет англоязычной версии, потому что вы просто ничего не поймете, что там написано. Они еще так верстают как-то, совершенно непонятно эти сайты. Вот, так что, значит, однажды, очень давно, Министерство обороны поставило агентству перспективных исследований Министерства обороны США задачу построить такой коммуникационный механизм, который бы смог продолжать функционировать после ядерной войны. Значит, была изобретена сеть ARPANET, протокол TCP/IP, потом, значит, ученые придумали все очень хорошо. Значит, эта сеть действительно, этот протокол действительно неубиваем, потому что, ну, связанность сети нарушить довольно сложно.
Живучий, как тараканы.
Так. Да. Значит, если остались какие-то куски, то между ними связь все равно будет установлена, если между ними есть какие-то физические каналы связи. Вот. Но потом эта штуковина стала очень быстро расти, и сейчас, значит, а чиновники и политики, надо заметить, которые сейчас у власти находятся во всех странах мира, они, в общем, ровесники всего этого дела или старше. И они не очень, сознание их осталось на том же уровне, на котором было раньше. Они не понимают, что с этим делать. Нигде, ни в Америке, ни в Европе. Есть, значит, некоторое количество организаций, которые управляют, значит, интернетом. Интернет – это совокупность сетей на протоколе TCP/IP. Вот вся вот эта мировая куча. В этих организациях работают люди с такими идеалистическими помыслами. Они за то, чтобы информация распространялась свободно, чтобы везде была абсолютная свобода слова.
Ну, некоторые из этих граждан, они потом не могут выйти с территории определенных посольств в определенных государствах.
Вот, это желание, оно входит в противоречие с интересами национальной обороны, с какими-то вещами, связанными с доступом детей к тому, что, может быть, им еще рано видеть. То есть интернет как среда. Задача, которую поставило Министерство обороны США, значит, ученым, была выполнена. Но задача эта формулировалась настолько узко, что оказалось, что эта вся штуковина, она не приспособлена для того, чтобы вводить в ней ограничения. А человечество, оно живет на ограничениях. Вся культура, она человеческая, она основана на ограничениях. Вот. И поэтому есть вот такой вот дисбаланс, и как его разрешать, непонятно. Каждый решает, как хочет. Кто-то одни законы принимает, кто-то другие. Законы в общем случае совершенно идиотские. Facebook решает по-своему, потому что Facebook очень большой.
Да. Google тем же самым занимается,
кстати. И Google очень большой. И к ним пристальное внимание, потому что это огромные транснациональные корпорации, занимающиеся накоплением чудовищного объема знаний о человечестве. Они знают о людях больше,
чем сами люди о себе.
Чем правительство, да. И это не может не волновать эти самые правительства. Вот, потому что потенциал, он так, мы умозрительно можем его понять, что вот они страшно боятся, а ну как придут какие-нибудь тролли и устроят, значит, революцию. Никто не знает, можно это сделать или нет. Но а вдруг можно? Поэтому, значит, вот этот страх существует, и попытки ограничить существуют. И в общем и целом ограничить можно для подавляющего большинства людей. Но для тех людей, которые не хотят подпадать под эти ограничения, и которым может быть не все равно, не плевать на эти ограничения, их ограничить не получится, потому что технологически интернет устроен так, что всегда свинья грязь найдет.
Да смотрите, да, все-таки раньше к интернету, совсем недавно еще, относились как к некой гидре, которой бесполезно отрубать
головы. Ой, слушайте, я вам могу рассказать, что я вот самолично, поскольку я интернет сторожил, у меня профессия просто такая.
Не в смысле сторожил, а давно там находится,
да? 94-го года, да. Я просто в институте учился, у меня была специальность протоколы ИВС, вот, и поэтому я, собственно, это моя профессия первая. Вот. И я самолично был в числе тех людей, которые ходили в правительство в 99-м году. Это была первая встреча правительства с людьми, представлявшими вот эту вот совершенно таинственную тогда для них индустрию, находившуюся в зачаточном совершенно состоянии. Вы бы видели, с какой скукой они смотрели на тех людей, которые к ним пришли, эти вот
министры. Это когда еще расширение СЮ существовало, да?
Нет, ну тогда уже не было, потому что это советский домен, вот, уже все на РУ, в общем, потихоньку переезжали. Нет, то есть он существовал, но просто им уже никто не пользовался.
Так.
Значит, и они не хотели в это вникать совершенно, им было очень скучно, они говорили, да пропадите вы пропадом со своим интернетом, мы знать про это не хотим.
Странные
дети, потому что денег там не было. Значит, опасности никакой не было, непонятно, ну... Вот, в общем, так они относились. Со временем объем знаний начальства об интернете увеличился, и сейчас оно его, в общем, опасается. Но интернет сам увеличился, и, значит, в полном соответствии с диалектическими законами количество перешло в качество, потому что теперь там внутри находится вот этот самый глубинный народ, а черт его знает, что у него на уме. С нами можно было разговаривать, потому что мы вот они, значит, нас можно по пальцам пересчитать, и весь наш, значит, этот самый провинанс и бэкграунд понятен. А сейчас мы не знаем ничего, Facebook там знает, а мы нет, кто там сидит и что у них на уме. Вот, поэтому, конечно, вот эти толкания, они будут происходить. Меня в этой ситуации, которая вот в России происходит, больше удивляет какое-то обреченное согласие со всем этим индустрией, которая, в общем, не борется.
Я вот это, кстати, понять не могу. То есть приходит к нам депутат Луговой, который садится на ваше место и рассказывает, слушайте, я встречался с...
Я слушал его выступление, да, когда он сказал, что кроме доменного имени существует еще девятизначный пароль. Про IP-адрес. Почему девятизначный, когда...
Нет, ну видно, что он...
В нем 12 цифр.
Не разбирается в этой тематике. Он сам в этом признается.
Слушайте, у меня есть цитата. Я принес вам цитату из законопроекта. Я его прочитал. Я могу рассказать про него. Значит, это весь законопроект про деньги. Значит, вот цитата, слушайте. «Операторы связи, собственники или владельцы технологических сетей связи, а также иные лица, имеющие номер автономной системы...» Не знаю, что это. «В случае использования сети интернет обязаны, пункт первый, выполнять правила маршрутизации сообщений электросвязи, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой коммуникации».
Я пытаюсь сейчас понять это.
Значит, у нас теперь протокол TCP-IP, да. Правила маршрутизации в сети интернет будут устанавливаться не протоколами маршрутизации там компании Cisco или даже RIP, они будут устанавливаться у нас федеральным органом исполнительной власти специальным. Значит, это говорит нам о глубоком непонимании проблематики людей, которые писали этот закон. Но вообще он весь про деньги. Там написано, что, значит, про все провайдеры должны установить у себя оборудование, которое позволит Роскомнадзору крутить, значит, что он хочет без участия самого провайдера. Сейчас SORM-2, вот эта система оперативно-радостных мероприятий, установленная по требованию ФСБ во всех провайдерах уже там почти 20 лет, значит, она позволяет сотрудникам ФСБ, значит, залезть там в канал и посмотреть что-нибудь. Но она не осуществляет функциональность, ну, необходимую Роскомнадзору. Сейчас, значит, все вот эти блокировки осуществляются следующим образом. Провайдер периодически берет на сайте Роскомнадзора список ресурсов, которые надо блокировать, и блокирует их.
Закрывает к ним доступ, ну все, да.
А хочет, не блокирует. Это, значит, жена сисадмина ходит, значит, там на какой-нибудь специальный женский порносайт, и вдруг его, значит, заблокировали. Она говорит сисадмину, ну ты убери его оттуда, пусть он работает. Он берет и вычеркивает. Значит, нету проблемы. Сейчас речь идет о том, чтобы все это происходило без участия провайдера, чтобы Роскомнадзор сам мог... эти штуки, сам мог, значит, все это крутить из своего кабинета. Значит, в чем, и причем это оборудование будет устанавливаться провайдером бесплатно, технику для SORM-2 они покупали сами. Значит, если она будет устанавливаться бесплатно, это значит, что государство за нее заплатит.
Да.
Тому, кто будет ее производить и сертифицировать. Здесь гигантские деньги, потому что может быть куплено этого оборудования, например, больше, чем его надо. И вот неправильно посчитал. Ну, в общем, и гарантированно оно будет куплено. Дальше, значит, то, что Роскомнадзор теперь будет с этим всем рулить сам, и это будет происходить... и провайдеры не могут ничего там туда запустить свои руки, это очень плохо, потому что в случае ошибки людей в Роскомнадзоре автоматически поляжет все. Сейчас провайдер может что-то там как-то справить в случае ошибки. Вообще каждый занимается управлением своей сети самостоятельно. Вот. А больше в этом законопроекте ничего такого нет. Вот только желание заработать много-много денег и построить еще какие-то вот эти вот центры мониторинга трафика и центры управления трафиком. Ну, то есть протокол TCP-IP придумывался для того, чтобы управлением трафиком занимались сетевые протоколы и маршрутизаторы. А теперь, значит, этим будут заниматься специальные люди, квалификации которых мы все осведомлены по, значит, истории с блокированием Телеграма.
Да. Слушайте, но вы сами это упомянули, что у вас вызывают вопросы то, как наши интернет-компании, ну, как будто бы кивали бантиками. Они не спроста.
Они не то чтобы кивали бантиками, они просто, понимаете, это разговор слепого с глухим. Ходили, конечно, туда люди, представители Яндекса ходили, Mail.ru, но дело в том, что когда депутат принял решение, его нельзя переубедить, с ним бессмысленно разговаривать. Ты как с бетонной стеной разговариваешь. То есть ты можешь привести 1000 аргументов, но если он внутри себя уже принял решение, ты его не переубедишь. А решение это было принято, не знаю где, в недрах
структур. Ну, кроме вот прямой финансовой заинтересованности.
Так это самое главное. Да. У нас подавляющее количество законопроектов делаются для того, чтобы, значит, кто-то заработал денег.
Ну, по сути... Работоспособность интернета они нам обеспечат в случае, если, я не знаю, кто-то обратится.
Работоспособность интернета обеспечивается его устройством внутренним. Он так придуман, она обеспечивается протоколом TCP/IP, значит, протоколами маршрутизации. А, значит, интернет, еще раз повторюсь, это совокупность сетей.
Понимаю.
Значит, очень большого количества сетей. У вас дома стоит маршрутизатор, и у вас дома есть сеть, основанная на протоколе TCP/IP. Да. Посредством подключения вашего маршрутизатора к маршрутизатору, стоящему у провайдера, много таких маленьких сетей, в каждой квартире есть такая сеть, объединяется, и вот так вот все происходит. Значит, если кто-то решит обрубить нам каналы связей с трансграничные.
Да.
Их довольно много, кстати говоря.
Какой сервер какой-нибудь?
Какой сервер? Значит, у нас почти там 2500 этих трансграничных каналов связи. Уже несколько лет назад была попытка поставить их под контроль, чтобы, значит, всех провайдеров разделить на две категории. Значит, провайдеры там типа А, допустим, и типа Б. Провайдеры только типа А могли иметь трансграничные каналы связи, а провайдеры типа Б, у них бы эти мощности покупали. При этом, ну, понятное дело, что там тоже была речь про то, что провайдер у нас типа А будет только один, и будет он называться Ростелеком. Вот. Эта инициатива, значит, померла. Но если даже представить теоретически, что нам обрубят все эти трансграничные каналы связи...
Предположим, ядерная война. Вот
сеть внутри страны работать не перестанет.
Ровно потому, что так устроен интернет.
Да.
Все.
Вот, она будет продолжать. А то, что там нам рассказывал депутат Дропека про, значит, корневые серверы ДНСа, да и без них все будет работать нормально. Поставьте у себя, у нас этих зеркал 11 штук по стране стоит, корневых серверов ДНСа. Да, мы ими не управляем, но, слушайте, это на самом деле проблема не совершенно неважная и несложная.
Пока это принято в первом чтении, пока их логика работает, пока им удается убедить там всех
остальных. Не-не-не, закон будет принят, но просто он его никто
не... В каком виде?
Не знаю, в каком виде, но, скорее всего, там останется про вот это оборудование, которое должно быть установлено. И, собственно, в этой части он и будет исполнен. Оборудование будет выпущено, то есть будет закуплено примерно даже знаю, какой компании. Компания, скорее всего, будет называться как-нибудь Huawei. Вот. На нее будет налеплена, значит, бумажка, шильдик.
Что Роснана.
Это? Да, Роснана. Все это будет закуплено в гигантских объемах, везде поставлено. Пару раз это сломает нам сеть. Вот это вот может сломать нам сеть. После чего его выключат и забудут. Я вот думаю, что будет так.
И уточню просто. Все-таки по принципу «не навреди» они вот здесь не смогут сработать. Ну, так чтобы, ну, предположим, закупят оборудование, но нам, как пользователям, они не навредят. Или все-таки смогут?
Не, все может начать работать нестабильно. Значит, интернет не перестанет работать никогда, это невозможно. Передавать IP-трафик можно по водопроводу, если вы хотите. Значит, трансграничные каналы связи тоже обрубить невозможно, потому что если вы живете в Нарве, не в Нарве, а в Ивангороде, и у вас есть мобильный телефон, вы ловите сигнал, значит, и с другого берега, и вот подключаете к этому маршрутизатору сеть, и вот вам готово. Трансграничный канал связи. Значит, это невозможно все обрубить. Но можно сделать работу нестабильной. Будет медленно, будет обрываться. Ну, как на Украине примерно будет работать интернет. Там он отвратительно работает совершенно.
Почему наши интернет-гиганты все-таки пока с этим согласны?
Еще
раз повторяю, это же отразится на их работе,
напрямую. Еще раз говорю, а что можно сделать-то?
Не знаю. Все-таки...
Да, и они не знают.
Они... Весят-то гораздо больше,
и они не знают. Не, как они весят гораздо больше? Они весят гораздо больше, чем депутат Яровая, что ли?
Ну, есть такое предположение.
Нет. Нет. Дело в том, что на кнопку в зале заседания нажимает депутат Яровая. Вот и все.
А интернет там от Яндекса того же, но условный. Получается такая парадоксальная штука.
Да. Там техника-то стоит хорошая.
Хорошо, но
не Huawei.
Это наши потуги.
Вот, кстати говоря, возможность закладок в каких-нибудь маршрутизаторах Cisco, а в Huawei это абсолютно точно, вот это не иллюзорное совершенно опасение. Но про это что-то никто не думает. У нас нету собственной, у нас нет в стране собственной элементной базы. У нас нет в стране собственного производства электронных компонентов, значит, да его, оно мало у кого в мире вообще есть, потому что все, в общем, покупают все на Тайване и в Китае, вот. И все работает вот на этом оборудовании. Вот с помощью чего можно, значит, сделать плохо, если там действительно есть какие-то закладки. Мы не знаем, есть ли они там. Узнать это довольно сложно, потому что, ну, сложно технологически. Вот. Поэтому, значит, сколько ты не принимай законопроектов и не обеспечивай безопасность, если есть возможность где-то нажать кнопку, то есть послать какую-то команду, и маршрутизаторы просто перестанут работать, значит, все твои законопроекты окажутся бесполезными.
Здесь уже слушатель как будто бы из Китая пишет, чем вам не нравится Huawei, и все это с помощью иероглифов, которые, естественно, перевести не могу, но, слава богу, он переводит сам здесь же, ну и так далее. Ну, то есть, здесь нам в Америке не нравится то, что они собирают у нас данные, а в Юго-Восточной Азии нам не нравится, что они предоставляют это оборудование, где можно делать закладки, сами мы при этом... Но как будто бы ничего не делает.
Кстати, да, говоря, никто еще никогда никаких закладок не находил, но существует вероятность. Известно, что было заражено довольно большое количество роутеров Cisco больших. Вот, то есть возможности существуют. Если устройство программируется, и оно подключено к сети передачи данных, то всегда существует ненулевая вероятность, что найдется человек, у которого хватит ума, значит, это устройство перепрограммировать.
Все-таки вот я сейчас вернусь ко всем, вот по планете Земля. Мы просто смотрим на эти потуги каким-то образом повлиять на происходящие процессы и взять под контроль вот эту бесконтрольную вольницу под названием интернет, и как будто бы у них в последнее время стало получаться. Так не приведет ли это к тому, что да, будут свои суверенные какие-то сети, и вся вот эта вольница распадется?
Еще раз повторяю, невозможно.
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 Всё, однозначно.
Можно ухудшать работу интернета бесконечно.
Вот этим мы займемся.
Но сломать его нельзя.
С нами Максим Кононенко, блогер, журналист радио Вести ФМ. Давайте так, мы сейчас просто сменим тему. К этой наверняка еще вернемся, уже когда будут ваши вопросы. Это ближе к концу эфира. А сейчас просто обратим внимание на послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Там тоже говорилось и об информационных технологиях и РФК, которые нам необходим. Вы, скажем так, что-то для себя обнаружили, на что стоит обратить внимание вот именно в этом послании, потому что оно выглядело довольно конкретно.
Ну, такой раздачи денег не было никогда.
Да, значит, уже...
Причем там есть совершенно принципиальные вещи, вроде вот этого, значит, компенсации ипотечного кредита на 450 тысяч плюс материнский капитал 900 тысяч рублей. В общем, в регионах за такие деньги можно купить квартиру. Вот. Вот прямо целиком за эту сумму. И это, конечно, мощно. Мне кажется, это будет стимулом для того, чтобы родить третьего ребенка. Тем более, что особенной разницы между двумя и тремя нету. Вот. Значит... А между тремя и пятью вообще нет никакой разницы. Значит, вот это меня больше всего зацепило. Мне очень понравилось, что было сказано про государственную программу по исследованию искусственного интеллекта, потому что ровно вот прямо сейчас такие цели декларировало и Китай, и США, и это вообще очень модная тема. Другое дело, не превратится ли это в Роснано все, значит, потому что когда-то нанотехнологии то ли же были, значит, декларированы, их развитие, а сейчас вдруг выяснилось, что у нас нету композитов, чтобы самолет собрать. А что же вы тогда все вот эти годы же развивали, все эти композиты? Вот я помню, там,
не успели.
Меломет развивал. Куда они делись-то? Вот. Ну, значит, вот это, вот это... Ну, про ракеты понятно, у нас они с прошлого года не изменились. Социальная часть была очень мощная. Я думаю, что в общем, смысл... А, мне еще понравилось довольно... Сколько у нас там времени до новостей?
У нас 5 секунд. Давайте так, о том, что еще понравилось Максиму Кононенко, мы поговорим уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Максим Кононенко, блогер, журналист радио «Вести ФМ». Возвращаемся к посланию Путина. Спрошу несколько иначе. Вот когда с пенсионной реформой получился вот любопытный фортель, который никак непонятно, чем информационно можно было загасить, различные варианты предполагались, а что должно произойти для того, чтобы этот фон перебить негативный. Ну и предполагалось объединение с Республикой Беларусь, маленькая победоносная война, да что только не предполагалось. Вот послание Путина в том виде, в котором оно было, способно перебить этот негативный фон или нет?
Не знаю. Мне кажется, что люди, глубинный народ, я все время передаю привет Владиславу Юрьевичу Суркову, потому что он написал, на мой взгляд, блестящую совершенно статью, которая... Ну, она совпадает полностью с моей картиной мира. Так вот, значит, глубинный народ, он послание президента не слушает. Он живет, он считает деньги в своем кошельке. Вот если деньги там, денег будет больше, тогда, значит, информационный фон улучшится. А если денег станет меньше, то он ухудшится. И больше... А это все вот эти вот эта фигня, которой мы занимаемся сверху в этом вывороченном нашем, значит, государстве, напоминающем центр Помпиду, у которого снаружи, значит, все трубы. Вот. Это наши игры тут медийные, в которые мы с удовольствием играем. И, значит, вот... продумываем какие-то информационные кампании, там еще чего-то.
Не, игры играми, но, например, если вспоминать 2012 год, и все говорили, господи, какие низкие рейтинги, и все, тут, как это, трон зашатался.
А как он зашатался? Наш, значит...
А потом случился Крым, и все, и мгновенно опять ситуация исправилась. Поэтому, как бы, граждане и считают деньги, с одной стороны, в своем кошельке, но реагируют и на другие раздражающие факторы.
Ну, конечно, да, есть какие-то вещи объединяющие, поднимающие, как бы, дух, но, с другой стороны, тогда был 14-й год, и вся эта ерунда с экономикой только начиналась, а сейчас уже 19-й, и все уже как-то, мы точно так же приспособились к санкциям, как и, значит, наше государство, вот. Мы научились жить в новых экономических условиях. Ну, не знаю, если сейчас снова случится, допустим, какой-нибудь Крым, не знаю, Дмитрий Олегович Рогозин, например, запустит космонавта на Луну, и мы там воткнем наш, значит, флаг первыми.
Поздно уже было.
Ну, можно не считать, давно было, значит, первыми. Вопрос в том, захочет ли публика, глубинный народ, вернее, дотянется ли до нее эта эмоция, при том, что, значит, понятно уже, что ничего не улучшится в экономике. Вот. Это вопрос такой, знаете, все эти информационные кампании медийные с перебиваниями тем, они обычно всегда формулируются постфактум. Это, знаете, как финансовый аналитик, который всегда может объяснить, почему цена пошла в эту сторону, вниз, но никогда не может этого предсказать. То же самое и здесь. Мы можем сколько угодно придумывать, какие могли бы быть, как перебить тему, но на самом деле никто никогда никакую тему еще не перебил. Это информационная волна, она сама начинается, и мы ее можем только подхватить, усилить, но инициировать ее практически никогда ни у кого не получалось.
Кстати, еще одну тему затронем, ну, такую, возможно, немного отвлеченную, но также про глубинный народ. ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку Форекс. Здесь можно как профессионал рассуждать, а можно с точки зрения глубинного народа о том, что опять по-патерналистски ведет себя государство и бьет по рукам тем гражданам, которые тянутся к нехорошим вещам, там, будь то онлайн-казино, будь то рынок Форекс или что-то такое. Ну, опять как с детьми.
Бывают талантливые люди, у которых, между прочим, получается вовремя уходить из казино и с рынка Форекс. Мне кажется, конечно, это неправильный подход, потому что нужно не ограничивать, тем более, что ограничить доступ граждан к рынку Форекс невозможно, потому что все это работает в интернете. А если вы поставили себе VPN-приложение, то вас никто не видит, и, значит, невозможно совершенно вам помешать пользоваться сайтом какой-нибудь Форекс-компании или сервером торговой системы где-нибудь далеко-далеко находящейся от России. Поэтому, значит, это невозможно. Но вместо этого бы лучше занимались образованием. Вот дети в школе учатся, вот им можно приходить и ввести у них предмет, значит, финансовую грамотность предмет, потому что сейчас у нас большая часть населения страны, не глубинного народа нашего, замечательного, можно нежно мной любимого, не умеет банком пользоваться. Вот.
Не знаю, онлайн.
Не знаю, вообще банком, как институтом.
А.
Вот все взаимоотношения человека с банком происходят в день зарплаты, когда он вставляет карточку в банкомат, вынимает оттуда все деньги, которые ему начислили, и уходит. И все.
Не, ну какие-то зачатки есть, потому что приходит он после этого в магазин и просит продать ему в кредит, чтобы потом вписать себя в какую-нибудь тетрадочку специальную у продавщицы.
Ну вот, да, на уровне вот такого кредита. Значит, можно объяснять, как устроена финансовая система, что все вот эти вот штуковины очень опасны, вроде Форекса, вообще все торговые системы с длинным плечом, и, ну где преподавателей взять, которые бы это все знали? Потому что этих преподавателей тоже должен кто-то научить. Вот. Поэтому это долгосрочные такие программы. Значит, но этим надо заниматься. Знаете, вот у нас существует много стран в мире, где азартные игры разрешены. И они ничем не отличаются от тех стран, в которых азартные игры запрещены. Вот и все.
У нас свой суверенный закон, в котором, с одной стороны, игры запрещены, но не везде в Российской Федерации, потому что есть места, где они разрешены. Ну, в общем, как хочешь, так и понимай.
Ну, в Америке точно так же.
Да. Вы искренне верите в то, что можно граждан научить финансовой грамотности после истории с МММ и с теми, кто по-прежнему верит в финансовые пирамиды, после всего того, что происходит?
Ну, всех нет, но какое-то количество можно как-то ограничить. Я вам напомню, что пирамида Мэдоффа, которая в Америке была, в нее вкладывались там такие люди, что там наша МММ и властелина. Вот. И деньги были совсем другие. Конечно, везде существуют дураки, как вот пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки, говорила лиса Алиса, по-моему, значит, в кинофильме про «Золотой ключик». А дураки они всегда будут, и всегда будут люди, которые будут вкладываться, которые будут верить в то, что можно заработать кучу денег, ничего не делая, и сразу.
Последняя тема. МВД констатировала рост детской жестокости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев тоже отмечает, что в прошлом году количество совершенных подростками особо тяжких преступлений увеличилось примерно на четверть. Есть ощущение, что опять во всем будет виноват интернет, социальные сети, но в связи с этим предложат что-нибудь делать. Что еще не сделали из того, что могут, как полагаете?
Ну, это социальная проблема, потому что... В тысячный раз уже повторю этот тезис. Они знают наше вывороченное, значит, наружу государство, как живет и чем глубинный народ. Я думаю, что количество таких преступлений не увеличилось, просто больше... О большем количестве таких преступлений мы стали узнавать из видеороликов на Ютьюбе или где-нибудь еще.
У МВД просто своя статистика,
они отмечают. А они уже... откуда берут статистику? У МВД, значит, в статистике появляется цифра после того, как возбуждено уголовное дело. А ежели где-то, значит, девочки-семиклассницы избили свою сверстницу, но об этом в МВД не узнали... что происходит в подавляющем большинстве случаев, то цифра и не меняется. А если одна из девочек-дурочек сняла это на видео и выложила, значит, в интернет, то здесь, значит, немедленно приходит полиция. И цифры в статистике меняются. Вот. Поэтому нельзя сказать однозначно, что жестокость... стало какой-то принципиально другой у детей. Я, например, этого не замечаю ни по своим детям, ни по их одноклассникам, ни потому, что происходит у нас во дворе. Наоборот, значит, если дети у нас во дворе еще 5 лет назад не гуляли без родителей никогда, то сейчас гуляют без родителей, опять как в советские времена, дети семилетние.
Я вот здесь не столько про безопасность детей и их агрессию, сколько про те последствия, к которым подобного рода статистика может привести. Здесь, поскольку опять идут обвинения в адрес информационного пространства, у меня возникает вопрос. Ну, вроде как возрастные ограничения везде, где можно, ввели. Лиги безопасного интернета создали. Доступ к социальным сетям ограничили, сами социальные сети контент теперь фильтруют. Что еще?
Ну, у нас же появился недавно какой-то закон по поводу, значит, пропаганды социально опасного поведения. Вот его, наверное, будут применять. То есть, значит, туда подпадают, я насколько понимаю, всякие ролики с зацеперами, с руферами и прочим. Ну, вот это туда тоже будет как-нибудь подвяжут или допишут отдельной строкой, что значит...
То есть, есть куда развиваться в этом смысле ограничителем?
Ну, написать можно что угодно, да. Вопрос в том, как это применяться потом будет. Как мне говорил депутат один Государственной Думы, он уже не депутат, не будем его упоминать. Он говорил мне, значит, нельзя сразу написать хороший закон. Надо написать абы как, а потом смотреть, что получится, и править. Вот такой парадигме Государственная Дума у нас работает всю свою историю. Она и в 100 лет назад точно так же работала.
Ведь и работает. Так ведь и работает.
Ну, так все парламенты работают. А посмотрите, сейчас вот мы сейчас стали как-то внимательнее относиться к тому, что происходит в Конгрессе США. Но там же такой же идиотизм. А у них 500 лет уже, сколько там? Ну, не 500, сколько там этому Конгрессу, 300 лет.
Смотрю с тебя как зеркало головокружения, как
да. Ты все выходит. Я или предлагаю... британский парламент древнейший.
Я их, кстати, очень люблю смотреть, там потому что они всегда цирк. Очень эмоционально реагируют на любое выступление. Да. Кого-то могут и освистать, кого-то поддержать громко и аплодируют. Я предлагаю сейчас уже переходить к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот Александр Фельдман тем временем пишет со ссылкой на наш же телеграм, что Роскомнадзор составил административный протокол против Твиттера. В пресс-службе регулятора заявили, что компания отказалась предоставить информацию о локализации данных российских пользователей на территории страны. Грохнут Твиттер, как полагаете?
Ну, а как его грохнуть? Ну, вот Твиттер это не такая уж прямо...
Умирающий, все, отщебетали.
Я не думаю. Ну, заплатит там Твиттер 100 тысяч рублей. А, скорее всего, и не заплатит, потому что нету у Твиттера тут людей в России, насколько я понимаю. Вот они не то, что не отказались предоставить, они просто не ответили, я думаю, на Роскомнадзор. Вот и
все. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. У меня вот вопрос и коротенькая справочка для гостя. Вот вопрос такой. Вот вы согласны с тем, что с точки зрения... кибербезопасности Россия, как и большинство стран мира, представляет на сегодняшний день, ну, цифровую колонию США. И большие интернет-проекты типа там Гугла, Фейсбука, Твиттера, там Ютуба контролируются разведкой США. И какое вот основание, какое основание не верить Путину, который вчера на прямой вопрос журналистов сказал, что интернет нам отключить могут, но, скорее всего, они этого делать не будут и назвал причины. И лучше, говорит, нам интернет иметь свой. Это вопрос. А вот справка короткая такая. Народ, который не может пользоваться банком, может любому чиновнику заменить сантехнику и много чего другое.
Это правда.
А сам чиновник ничего сделать не может.
Спасибо. Это правда.
Сказ о том, как конечно. Один мужик двух генералов прокормил.
Значит, да. Я не знаю, есть ли у меня право так говорить. Но Владимир Владимирович Путин ошибается в вопросе с тем, что нам можно отключить интернет. Вообще говоря, он известный такой миф советских времен о том, что КГБ всех слушает. Значит, представьте себе 300 миллионов слушающих, которые сидят в каких-то подвалах, и перед ними крутятся, значит, вот эти вот бобины магнитофонов. Невозможно все слушать. И не надо думать, что американская разведка чем-то принципиально отличается от нашей разведки. И не надо думать, что их IT-специалисты в чем-то принципиально лучше наших IT-специалистов. Еще раз, значит, интернет интернет, он у всех один. Каналы связи у всех одинаковые. И мы можем их слушать точно так же, как и они могут слушать нас. Другое дело, что, конечно, подавляющее большинство людей сидит в Фейсбуке. Хотя, может, и не подавляющее. Знаете, у нас тоже есть социальная сеть ВКонтакте, одна из крупнейших в мире. И вся информация, которая копится там, она у нас.
Да, 93% пользователей социальных сетей в Санкт-Петербурге как раз предпочитают социальную сеть ВКонтакте. Что касается Фейсбука, то это лишь малая часть граждан
Российской Федерации. Да-да-да, наверняка так и есть. Так что все в этом смысле в порядке. Никакая мы не колония, а у нас тут свое криптогосударство.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Василий.
Алло. Да, добрый день.
Здравствуйте.
Смотрите, в принципе, я все же не согласен с вашим гостем по поводу того, что у западных спецслужб такие же возможности, как у наших, в части, например, Фейсбука, там, Твиттера и так далее. Безусловно, когда ты смотришь на социальную сеть с точки зрения того, что у тебя есть доступ к ее базе данных, ты можешь гораздо больше. Ты, например, можешь взять текущие слепки баз данных, расположить их там на 10, на 20 инстансах, и на каждом из инстансов прогонять некие программы по поиску каких-нибудь закономерностей, чего-нибудь интересного, анализировать, что происходит и так далее.
Ну,
вот. И да. Ты этого не можешь, когда ты на это смотришь извне.
Спасибо.
Ну, принимайте. Компания Cambridge Analytica, которая была расположена в Великобритании, вполне это все смогла, взяла и исследовала то, что там происходило в Фейсбуке. Не, ну вы правы, конечно, но я не думаю, что спецслужбы этим занимаются, потому что дело в том, что вообще анализ больших данных как прикладная такая техническая отрасль, он зародился-то где? Он зародился там, где эти большие данные появились, то есть в системах, в поисковых прежде всего. Там просто нет специалистов в условном АНБ и ЦРУ, которые бы в этом понимали, потому что те люди, которые с этим столкнулись в Гугле, в Яндексе, они начали это все анализировать и делать из этого какие-то выводы. Вы можете к ним обратиться, и они вам тогда, значит, предоставят какие-то отчеты, какие-то выкладки. А там они откуда специалисты возьмутся? Даже не было времени их подготовить, потому что все это произошло еще настолько недавно, что даже если бы тогда, когда термин «большие данные» появился, вы бы наняли студентов в высшую школу ФСБ, они бы еще не успели ее закончить к этому дню.
Виталий, вы уже отвечали, кстати, на этот вопрос, Максим, но просто хочется еще раз повторить, что называется. Виталий пишет, может ли сама Россия в рамках антисанкций Западу на зло бабушки отключить сама себе интернет?
Да нет, нельзя отключить интернет. Интернет – это совокупность чудовищного количества устройств и проводов, которым государство в общем случае доступа-то не имеет. Они находятся в ваших квартирах. Как его можно отключить? Можно выключить точку обмена трафиком М9 в Москве, и интернет действительно не будет несколько дней, наверное, в Москве работать, а потом ничего, прососется.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. У меня вопрос к вашему гостю. Вот смотрите, постоянно, грубо говоря, транслируется у высшей власти какие-то ляпы, да, ну реальные ляпы. У меня просто к нему вопрос. Как он думает, откуда эти ляпы появляются в голове у высшей власти?
Ну, сказал кто-то.
Спасибо.
Они что же люди? И не может Владимир Владимирович Путин условный знать все на свете. Ему приносят какие-то сводки, какой-то мониторинг, а кто их составляет, эти сводки или этот мониторинг, а каков уровень компетенции того человека, который их составляет. Поэтому, конечно, ошибки бывают такого рода. Вот еще раз приведу в пример депутата Дропека, который кто-то рассказал про корневые сервера ДНС, а она доложила, как она это поняла, это с трибуны Государственной Думы, и, вообще говоря, формально изложила все правильно. Так что не придраться. Не можем же мы из этого сделать вывод, что Елена Дропека является специалистом, значит, в протоколе ДНС. Нет, ну вот она услышала правильно, а кто-то может услышать неправильно. Это, ну, человеческое свойство такое.
Без интернета не смогут заказать нужную запчасть и привезти все сервисы, поэтому не остановят работать. Предположение 650.
Не-не, то, что нельзя выключить работу сетей, собственно говоря, и мотивируется принятие этого законодательства тем, чтобы они нам снаружи не сломали, потому что внутри очень много на это завязано. Без интернета сейчас, конечно, не будет ничего работать вообще. То есть светофоры не будут работать даже.
Да.
Самолеты не будут летать, диспетчеры не смогут ими управлять, поезда перестанут ходить, значит, станет общественный транспорт, такси, перестанет работать медицина, перестанет работать телевидение, перестанет работать тоже, значит, перестанет работать радио, перестанет работать вообще все, банки, я уж и не говорю, ни одна транзакция не пройдет, все перестанет работать, поэтому... Конечно, надо его беречь.
Самый парадокс, что даже газету издать нельзя будет.
И газету нельзя будет издать, ничего.
Хотя, казалось бы, вот он аналоговый бумажный носитель, но нет, и с этим тоже возникнут проблемы. Еще, телефон прямого эфира 7373948.
Телефон перестанет работать.
СМС плюс 7925888948. Телеграм говорит Москобот. Янек Лиж, уж простите, не могу прочитать. Вопрос. Финляндия стала первой страной в мире, где в ряду основных прав человека появилось право на доступ к интернету. Вот такая политика государства по отношению к всемирной сети. Как считаете, насколько это правильно?
Пишет. Ну, бывают очень разные общества. Вы знаете, Финляндия очень маленькая, очень дисциплинированная страна. И там вы можете декларировать такую вещь. И она, кстати, очень в культурном смысле однообразна, Финляндия. Там живут только финны, больше там никто не живет. Ну,
Шведы еще.
Вот. Ну, шведы они такие же, да. То есть, а вот уже в Эстонии, которая тоже очень передовая страна в IT-отношении, они не могут себе этого позволить, потому что, ну, декларировать подобную вещь, потому что у них там есть, вот, например, социальная группа неграждане, которых они опасаются. То есть, наши с вами бывшие соотечественники. И в этом смысле... Конечно, есть страны, где можно такие делать эксперименты, а есть страны, в которых нельзя.
То есть, чем больше опасность, тем больше попыток у государства каким-то образом ограничить вот это информационное пространство. Примерно такая корреляция.
Ну да, государство вообще стремится к абсолютной зарегулированности, а гражданское общество... в общем случае стремится к абсолютной анархии. Вот они постоянно, значит, бодаются в поисках баланса. В одних государствах он там в одну сторону движется, в других в другую.
Кто побеждает в Российской Федерации на сегодняшний день?
Ну, у нас так с переменным успехом. Я не могу сказать, что у нас прямо так уж гайки закручены сильно. У нас довольно точечно закручиваются гайки в адрес всяких людей, которые, значит, говорят, что я здесь власть и всех посажу. Если вы пойдете, значит, вступите в партию «Единая Россия», если не хотите в «Единую Россию», в партию ЛДПР, и будете, или там в коммунистическую партию, и будете себе потихонечку, значит, карабкаться по партийной лестнице, вы станете властью естественным образом, рано или поздно, и никто не будет вас репрессировать, а если вы выйдете на площадь и скажете, значит, который тут временный слазь, значит, кончилось ваше время, но вас тут же заберут в дурку, вот и все, вся наша несвобода, она сконцентрирована вот на таких вот придурках, которые хотят поменять все и сразу.
Это был Максим Кононенко, блогер, журналист радио Вести ФМ. Спасибо, Максим Витальевич, приходите.
Спасибо вам, до свидания.